Скажите, пожалуйста, чего начался ваш путь интереса к ведической культуре? Ну, если можно так, издалека немножечко, экскурс в историю.
Я понятия не имел. Добрый вечер всем. Я понятия не имел, что есть такая ведическая культура. То есть это позже потом так обозначилось в моей жизни, что существует целая система знаний, культура, какая-то древняя, значит, утраченная, можно сказать. Но я просто интересовался вопросами бытия, то есть вопросами жизни и смерти. Я думаю, что вопросами жизни и смерти я остро интересовался. Вплоть до каких-то потрясений внутренних, знаете, для меня это было как-то очень травматичная тема. То есть я не мог согласиться с концом жизни. Это для меня было серьезным вопросом. Может быть, вот это меня толкало к каким-то знаниям более глубоким, даже в которые трудно поверить, но я хотел найти выход из этого состояния жизни своего. Вот, в целом меня вопрос жизни и смерти интересовал. И, конечно, вот ведическая культура, собственно, она об этом и говорит большей частью. Она объясняет законы жизни, что же такое жизнь, и откуда начинается, как она вот продолжается или развивается. Меня это больше всего как раз захватило. Ну а позже я уже узнал, что к этой теме уже много прибавляется этики, нравственности, красоты, культуры, искусства, философии. Но это все о жизни человеческой, о жизни нашего бытия, законов бытия. Это все как вот в совокупности называется ведическая культура.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, а кто были ваши первые учителя в области ведической философии? Наставники, учителя?
Ну, наверное, Лев Толстой первый был. Так случилось, вот, потому что рассказ «Карма» я у него встретил впервые. А следующий был Джек Лондон, который написал «Смирительную рубашку». Это вот, значит, там его описание. Герой вспоминает свое перевоплощение, находясь в тюремной камере в «Смирительной рубашке». Это такое жестокое наказание, которое он проходит раз за разом, и вот он выживает благодаря тому, что он выходит из тела, вспоминает свою прошлую жизнь. Вот это он повествует, Джек Лондон. Вот это были мои первые учителя, которые дали мне намек, что жизнь продолжается после смерти. Я за это, конечно же, ухватился, как вы понимаете. Вот. И также Лев Толстой для меня был также авторитетен, потому что со школы мы очень любили его, как очень сильного писателя, философа. Он тоже писал об этих моментах. Ну а затем были уже живые адепты здесь, в Санкт-Петербурге, кстати говоря, это случилось в 1985 году.
Подробнее.
Подробно — это смешная история.
Посмеемся с удовольствием.
Но я не буду ее все подробно рассказывать. Здесь были люди, которые занимались йогой. Ну, знаете, что такое был Петербург 80-х годов? Мне сказали, когда я сюда приехал учиться, мне сказали, что это центр эзотерики и центр черной магии, так мне сказали буквально, что подпольный Петербург, вот он, это черная магия, это вот какие-то экстрасенсы, это вот, значит, блюдечки ночью по ночам на бумаге, это вот я слышал о Петербурге. Я вообще художник, я приехал сюда учиться, ну вот эти у меня поиски, конечно же, столкнулись с этими людьми, которые вот крутили эти блюдечки, и все остальное было, и черная магия, я не занимался черной магией. Но я интересовался этим как наукой. Думаю, это что, на самом деле работает или что это такое вообще? Если работать, значит, научно, а как это работает? И, конечно же, ничего не понял в этом. И позже мне уже сказали, что есть еще йога здесь, в Петербурге. Даже есть какая-то пища необычная, которая меняет сознание. Вот с этим я и столкнулся. Эта пища меня и преобразила, собственно говоря. После того, как я попробовал уже этой освященной пищи, вот, я начал философствовать уже по-другому, чувствовать жизнь по-другому, уже начал находить какое-то успокоение как бы в сердце, прибежище какое-то находить. То есть вот какая-то пхава, это называется на санскрите, пхава, пробуждающаяся какая-то любовь, что ли, сила внутренняя, но вот через пищу ко мне это впервые пришло. И с тех пор я уже регулярно практикую вот все эти ведические стандарты чистоты, ведические принципы жизни. 32 года уже в целом так я делаю ежедневно. И я подумал, что эти вещи, которые дают веды, их невозможно просто вот понять, запомнив информацию. Вот, поэтому я понимал, что есть как бы три этапа углубления сознания. Это первое — то, что мы слышим. Второе — то, что мы повторяем, наверное, заметили, что мы повторяем то, что мы глубоко услышали, что-то нас затронуло, тогда мы уже повторяем это, да? То, что не проникло, не повторяем, обычно забываем. И вот первый процесс — это слушание до глубины души, тогда идет процесс повторения, а затем уже осмысление. Осмысление. И вот я понял, что ведические знания невозможно просто повторять и запоминать как информацию. Их нужно именно осмысливать. Например, такие законы, как карма, ну, их нужно осмыслить. Их, может быть, не увидеть сразу глазами. Их нужно вот именно научиться глубоко размышлять на эти темы, наблюдать и размышлять. То есть медитация должна быть. Тем более реинкарнация, мы скажем, где доказательства, где свидетельства, ну, мало ли что, нам нужны какие-то доказательства. Но тут именно в этом издании я пытался вот именно при помощи размышлений проникнуть в эти темы. Это называется на санскрите смарана или медитация, и которая вот может открыть вот эти вот вещи запредельные, которые нельзя увидеть, может быть, сразу глазами, но тем не менее это факт, говорится. И вот этот факт нужно просто осмыслить. Поэтому я серию книг назвал «Размышления». На разные темы, размышления.
Скажите, пожалуйста, а какие произведения вошли в эту книгу?
Ну, изначально это издавалось...
Я так понимаю, предыдущих, тоже что-то ведь...
Изначально издавались четыре книги отдельные, они были иллюстрированные, с картинками, так вот мы хотели, чтобы, может быть, облегчить чтение, потому что видели, что интернет заполняет пространство читающих людей, становится как бы меньше, мы наблюдать стали. В Петербурге в 80-е годы, если вы ехали в транспорте, в метро, все люди читали. Даже те, кто держали за поручень, держали книгу. То есть это был читальный зал вообще в метро.
Но тогда не было гаджетов.
А?
Не было гаджетов.
Сейчас, не знаю, вот в метро не спускался вот в этот приезд, как сейчас гаджеты, да, вот сейчас там другое, да, наверное. А тогда книги были, Пикуля читали, Достоевского очень любят в Петербурге, все, конечно, любят. Тоже читали, вот как-то благоговение к Достоевскому осталось, я помню, у меня от Петербурга. А, и о чем мы только что говорили?
Мы говорили о том, какие произведения важны.
Да, да, да. И вот эти четыре книги нужно было проиллюстрировать. Моя жена занималась этим. Первая книга была о карме. Меня попросили друзья. Я вообще не писатель по образованию, не собирался ни писать никакие книги. В школе я писал на двойке, на тройке сочинения. Тем более я очень боялся раскрывать свои мысли или быть у доски. Вот я сейчас, представьте, я перед аудиторией выступаю. Я не мог себе такое представить, когда учился в школе.
Ну, поэтому и двойки были.
У меня был комплекс. Два таких ребенка было в школе, я не был один из них, которые не могли к доске выйти и что-то сказать вообще. Паралич наступал сразу же. И вот, представьте, мне пришлось писать книги, выступать часто перед публикой. Вот, не знаю, как это получилось, но наверное, при помощи медитации этой. И первое, что меня попросили друзья, написать книгу о карме, потому что тогда уже были издания Лазарева, известного, уважаемого человека, который диагностировал карму. Так и называлась «Диагностика кармы». А я прочитал в Ведах, что диагностировать карму не рекомендуется, потому что запутает человек, это сверхъестественный закон. Но, собственно, видимо, это и получилось, что люди узнали о карме, но запутались в этом как бы законе. И меня попросили друзья написать вот ведически структуру этого знания, вот, чтобы прояснить, как-то просто не углубиться в какие-то детали, а принцип кармы объяснить. Ну вот это была первая моя реакция на их просьбу. Написал книгу «Карма». Вот где дал различные виды кармы, показал, что была ясная структура в голове, что потом можно было как-то уже понимать, что происходит, да, в нашей жизни. Карма означает, что посеешь, что пожнешь, причинно-следственная связь в нашей жизни. Помните у Булгакова? Заседание не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и даже разлила его. То есть вот это взаимосвязано все, видите? И вот это нужно показать было научно мне, что на самом деле этот закон работает, и как он работает, этот закон. Это была первая книга. Я сомневался, что ее будут люди читать вообще. Я не знал, что будет после издания этой книги. Вот. Но она стала как-то распространяться. И тогда один из священников мне сказал, что закон кармы, закон реинкарнации, про реинкарнацию мы стали говорить. И он сказал мне, что закон реинкарнации не очень полезен, потому что люди должны сосредоточиться на этой жизни, а не на следующей жизни, не откладывать на следующую жизнь. Я подумал, так, карму я описал, это ответственность, да, за свои поступки. Вот теперь пришло время рассказать о реинкарнации, потому что ответственность уже есть. Да, уже в этой жизни мы должны решить все эти вопросы. Значит, теперь я должен как-то размыслить. Я тоже не знал, как я это буду описывать, реинкарнацию. Сложная была тема. Конечно, не должен был описывать просто те же самые вещи, которые были уже описаны, память прошлых жизней. Нет, нет, нет. Я должен был найти этот механизм внутри разума человеческого, внутри каждой личности. Механизм реинкарнации существует в каждом из нас. Как говорится, даже физически, вот пока мы здесь сидим, обмен веществ, тело, он продолжается, он не останавливается. Это смена тела называется, или обмен веществ. И вот пытался вот при помощи вот этих размышлений углубиться вот в эти вещи, что механизм заложен в наших желаниях также. Механизм реинкарнации и кармы. Вот с этой точки зрения я это описывал. Затем была следующая книга, опять же, просьба была для людей, которые вот имеют природу управления, администрации и воины, описать структуру ведического общества. Варнаша Мадхарма здесь тоже есть, это третья книга. Ну вот какие бывают природы людей, их естественный род занятий, их качества, чем они отличаются, эти классы людей, как они вместе взаимодействуют, что такое духовный коммунизм также. И последнее, я считаю, это было, ну, как бы уже, как бы вывод, все уровни интеллектуального, обучающегося, это уровни сознания. Эта книга завершает, как бы, тут четыре, значит, произведения вместе в этой книге. Уровни сознания, я считаю, что это самый важный материал в этой книге, ну, в моем понятии. Где я описываю уже этот многолетний свой опыт. Всего один стих из Бхагавад-гиты, собственно, она иллюстрирует, где говорится: чувство выше мертвой материи, ум выше чувств, разум еще выше ума, и сознание превосходит все. Вот мне нужно было это все показать поэтажно, начиная с органов чувств, восприятия, затем платформу ума описать подробнейшим образом, да? Как они взаимодействуют, потом разум, ум и чувства вместе, как они взаимодействуют у нас, вот что происходит и как они не взаимодействуют, почему иногда не кооперируют. Бывают аномалии, да, бывает, что нас порабощают чувства или ум, скажем, разум, бывает зажат, заблокирован. Вот это нужно было мне описать и в конце концов описать уже сознание и сверхсознание. 5 уровней получилось сознание вот в последней работе, и даже есть схемы. Схемы на разные случаи жизни, как мы воспринимаем разными этими уровнями сознания то или иное явление, событие.
Скажите, пожалуйста, насколько, по-вашему, это применимо в современном обществе для современного человека?
Вот-вот, я об этом и думал как раз. Самое сложное, о чем сейчас вы спросили, как раз, поскольку, если даже это мне понятно, скажем, открывается как-то через опыт, через специальную работу, да, то как это вот объяснить в общем смысле, да, это же сложная задача, потому что мы, может быть, вообще по-другому, ну, как бы обучены, что ли, или видим по-другому жизнь, может быть, это сложно для новичка, вот, который никогда не погружался в эти темы, да, воспринимать, это алогично кажется, непонятно. И тем не менее, поскольку это факт, вот нужно было мне найти эти факты, просто показать, не убедить это логически, или не просто как бы дать какую-то схему знания, а именно опираться на факты жизни вот во всех этих темах. Даже что касается сверхсознания, нужно было найти подтверждение обязательно. Потому что наше как бы воспитание таково, что если мы не получаем подтверждение опытным путем, мы не принимаем научность сказанного. Я это прекрасно понимал. Да. Поэтому нужны были как бы подтверждения на каждом шагу, показать, что все это существует вокруг нас, окружает. Вот просто мы как бы вне сферы этого влияния, как бы внимания находимся. Мы поглощены иногда чем-то другим. Вот это тоже нужно было показать. Это, конечно же, работает все, если на это обратить внимание.
Скажите, пожалуйста, а как по-вашему, вот эта философия ведическая, она востребована в современном обществе? И в мире, и в нашем обществе?
Очень сильно востребована.
И вот почему? Как?
Но тут есть свои как бы трудности, потому что она ведет куда, эта ведическая философия? Она ведет к отречению от всего материального. Поэтому здесь вот нужны как бы осторожность проявлять, потому что если человек сразу резкие шаги в отречение делать, он совершит много ошибок. Еще больше ошибок совершить, чем раньше. Поэтому тут нужно поступательное как бы, образование шаг за шагом. Как в этом мире жить правильно? Сознание, отречение означает, что человек должен освободиться от чувства собственности. Не от собственности, не от квартиры, не от работы, не от семьи, а от чувства собственности. И тогда это называется любовь. Потому что чувство собственности – это эгоистическая любовь. И вот этот вот момент очень тонкий, видите? Потому что отречение люди боятся, потому что означает, ты должен бросить все. Так они понимают. А ведическая культура, она это объясняет по-другому. Что все эти энергии, они полезны, их нужно просто правильно занять. не для себя, а на благо всего общего целого, вот это отречение.
То есть это просто другая точка зрения на все те ценности, на все те какие-то основные вещи, которые доступны любому из нас. Правильно?
Да, да, несколько другая точка зрения, да. Бывает даже противоположная точка зрения.
Тогда такой вопрос, вытекающий из всего вышесказанного, в том числе. Скажите, пожалуйста, любой человек на определенном этапе своей жизни, в определенном возрасте, у всех это происходит по-разному, задается вопросом, а для чего он в этот мир пришел, его роль, функция, его назначение в этой жизни. Вот как вы бы оценили роль ведической философии в этом плане? И есть ли какие-то, если не ответы, то помощь вашей книге в понимании этих вопросов?
Да, человек приходит сюда с огромным кладом внутри, потенциалом внутри. И задача раскрыть его в течение жизни. Это задача. То есть примерно 10% возможностей мозга использует современный человек в течение всей жизни, не более того. В моем понимании еще меньше, еще гораздо меньше. Не очень с этой цифрой согласен, но это общепринятая цифра. Я думаю, 2-3% от силы. 10% официально установлено, психологами, что не больше этой цифры человек использует. Все остальное потенциально просто в нем дремлет. Задача научиться пользоваться не только чувствами и умом, но и разумом, и также сознание свое организовать и найти отношения со сверхсознанием, с космическим разумом. То есть так скажем, да, формально. Это задача человеческая. То есть в нас потенциал гигантский внутри заложен, и вот его нужно раскрыть, наши возможности. В этом задача ведической культуры. Расширить границы нашего восприятия, понимания, то есть...
Эта книга помогает в этом?
Я бы хотел, чтобы это помогло, да.
То есть, ответ на вопрос, на каком уровне сознания ты находишься, но если ты его не получаешь по прочтении этой книги, то, по крайней мере, ты продвигаешься к ответу на этот вопрос, так я понимаю, да?
Я хотел быть честным, знаете, я не хочу строить иллюзии и обещать что-то, но я скажу честно одну вещь, что подниматься нужно со своего места, где мы упали. Если я упал в том месте, я не могу подняться в этом месте, правильно? Так? Вот эти книги хотя бы указывают на какое-то место. Я думаю, что можно сориентироваться о своем месте, с этого и начать. Уже мы начнем какой-то подъем в этом направлении, что касается мышления, сознания и внутренней энергии, развивать ее. Очень важно именно найти свое место, место пребывания в этой матрице. Иначе мы не можем ставить какие-то цели. То есть представьте, я же не могу поехать в Москву, если я не знаю, где я нахожусь. Я знаю про Москву, знаю про Нью-Йорк, я знаю все на свете. Я знаю только одного, не знаю, где я нахожусь. И я уже не могу никуда попасть.
Найти точку отсчета.
Вот точка отсчета. Я надеюсь, что как раз здесь это поможет. Поможет, да, систему координат найти. А там уже дело облегчается.
Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь, когда вам задают вопрос, а как ведическая философия воспринимает человеческие ошибки? Мы все делаем ошибки, безусловно. Как вот человек должен относиться? Иногда для какой-то личности осознание собственной неправоты и является крахом, и иногда это приводит к жизненным трагедиям. Вот как ведическая философия с этими вопросами разбирается?
Ведическая философия говорит, что абсолютно каждый человек совершает ошибки. Абсолютно каждый.
То есть все мы живем первый раз, имеем право на ошибки.
Четыре недостатка. Ошибка одна из четырех недостатков. И еще три недостатка, кроме ошибок. Это серьезная вещь. Есть еще иллюзия, мы в заблуждении можем находиться. Можем быть склонны к обману волей-неволей. Наши чувства несовершенны, которые мы имеем. И мы, естественно, склонны ошибаться. Четыре недостатка. Поэтому, опираясь просто на свое понимание жизни, мы совершаем много проблем. Что, собственно, мы видим вокруг, что проблем достаточно. И они могут увеличиваться, потому что каждый считает, что он прав, но каждый совершает ошибку, говорит в ведической культуре. Человек. Поэтому он должен свои чувства очистить сначала, ум очистить, разум очистить. От чего? В чем ошибка? Ошибка заключается в том, что каждый человек, так или иначе, любит самого себя прежде всего.
Это ошибка.
Это ошибка. И каждый человек стремится к счастью. Это еще одна ошибка. Знаете почему? Тот, кто ищет, стремится к своему счастью, никогда счастливым не будет, говорится в Ведах. Он должен жить ради счастья других людей, тогда это будет счастье. Видите, в чем ошибка?
То есть отпустить ситуацию.
Распространенная ошибка. Все хотят счастья для себя прежде всего. Даже когда женятся и выходят замуж, они думают именно о счастье своем.
Нет,
через...
ну это понятно.
Ну да, и через 20 лет скажут, ты всю мою жизнь угробила, не так ли?
Это самое простое.
Вот, видите, это распространенная ошибка. Вот нужно как бы знать, что веды дают как бы знания безошибочное, но нужно научиться им пользоваться.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, у вас появились вопросы, желающие что-то спросить у Александра Геннадьевича? Нет, всем нравится слушать. Замечательно. Тогда я бы хотела вот что сказать. Вы выступаете, спросить, вы выступаете перед разными аудиториями, правильно? Как я понимаю, эти аудитории разные по возрасту, разные по своему изначальному там, образованию, воспитанию, происхождению. Так вот скажите, пожалуйста, обращаться к ведической философии никогда не поздно, ни в каком возрасте.
Хорошо, я разъясню.
Или чем раньше, тем лучше.
Это только ведическая философия. Ведическая философия – это вообще не философия. Не философия.
Хорошо, рассказывай.
Это азбука. Вот. А философия должна быть у нас, у каждого своя. Индивидуальная. Но нужно знать азбуку. Это так же, как гаммы знать, ноты знать. Вот это законы, да, которые нужно знать. Без этих законов музыка вообще не строится. Нет музыки. Да? Мы должны знать гамму, законы гармонии, мажорные, минорные, там, не знаю, какие-то еще. Мы должны все это изучить. А потом мы должны играть от своего сердца, слушать свое сердце. Вот это уже наша задача. А ведическая культура дает нам именно законы, основополагающие законы. Она не играет за нас. Она дает возможность сыграть нам самим в эту жизнь, прожить эту жизнь. Вот это ведическая культура.
Ага. То есть все-таки это должен быть осознанный приход уже сознательного человека. Человека, то есть ребенка за руку не приводят.
Лошадь можно взять за усы, подвести к воде, но пить не заставить невозможно, верно же? То есть должна быть какая-то жажда, должны быть вопросы в жизни, да? Почему? Проблемы? Кто я? Что это за мир? Если есть такие вопросы, как раз для таких людей это ведическое знание.
Понятно. Спасибо большое.
Скажите, вот вы сказали, что у человека гигантский потенциал заключен, но при этом чувства у человека, как вы говорите, они несовершенны. Как же раскрыть вот этот потенциал через несовершенные чувства?
Это хороший вопрос. Да. И когда человек добирается через медитацию до себя самого, покрытого вот этим чувственным восприятием, мыслительной оболочкой, потом выбором разума, когда он начинает постигать именно самого себя и достигает этого сознания, самоосознания, то эта энергия, его внутренняя энергия, она одухотворяет и разум, и ум, и чувства. И тогда чувства становятся проводниками знания и счастья. Просто мы счастливы, потому что видим, слышим, обоняем, трогаем, потому что мы уже все это видим иначе, в чистом виде. Но когда чувства осквернены, представьте, вот мы наслаждаем чувства, они же утомляются. И нам трудно получить остроту восприятия, нам трудно как бы увидеть и обрадоваться какому-то явлению. Вот дети, они же радостны больше, мы заметили, да, они радуются солнцу, радуются цветам, радуются, они изучают. То есть чувства более чистые. А когда мы уже проживаем какую-то жизнь, совершаем какие-то поступки, набираем какую-то карму, эти чувства как бы вот они заглушаются, как вот этот свет вот должен покрыть полотно, меньше света становится, да? Чувства как бы пресыщенные становятся, утомленные становятся чувства. И поэтому как бы есть практика, как эти чувства отрегулировать, это ведическая культура, это закон, как отрегулировать и как научиться работать внутри себя больше, чем органами восприятия наслаждаться. То есть внутренняя жизнь должна быть очень глубокая, полноценная и, значит, объемная такая, значит, там кино должно быть у нас такое, знаете, захватывающий сюжет нашей жизни, потрясающая картина, приключения, вот что-то открывается внутри, вдохновение, захватывающая жизнь. И вот это одухотворение, оно освежает чувства, ум, разум, оно обновляет нашу жизнь. Таким образом происходит очищение.
То есть нужна особая
практика? Практика, да.
Ну, об этом речь сразу дошла, что это практика, которая приводит к совершенствованию, насколько я понимаю.
К очищению, к совершенству, да. Да?
Спасибо.
А это практика какая-то индивидуальная, то есть надо, ну, как сказать, самостоятельно работать или какая-то социальная?
А и то, и другое, да. То, и другое. Индивидуально и социально. Потому что счастье, оно не индивидуально по своей природе, в этом смысле, не индивидуалистично, не отделено. Счастье это постигается только во взаимоотношениях. Если, скажем, у вас чистые чувства, и у кого-то чистые чувства, вы можете чувствовать счастье отношений. Если я эгоист, а другой эгоист, мы беспокоим друг друга, причиняем страдания в своих отношениях. Хотя есть привязанность, но мы чувствуем также страдания постоянно, что есть эгоизм. И вот эта практика очищения. А потом вы уже сами живете, вы умеете жить сами, так? Самостоятельно, это не навязывается. То есть дается практика именно оздоровления. А здоровый человек знает, что нужно делать, что не нужно делать. Тут уже контроль не нужен. То есть честному человеку не нужно говорить «не воруй», не так ли? Контроль не нужен. Любящему человеку не нужно говорить «возлюби ближнего». Не нужно. То есть он уже это имеет. То есть он уже здоров. Умственно здоров, психически здоров, физически здоров. Он может действовать, как пожелает.
То есть вот эта эволюция сознания в итоге все-таки делает нас счастливее, если мы этим вопросом...
Это цель, да, счастье. Вернуть потерянное счастье именно. Потерянный рай. Счастье. Есть такое произведение.
Ну, как бы громко рай. Это не звучало, но тем не менее.
Это факт. То есть у нас сердце дремлет, большое счастье, большая любовь. Факт.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Тоже занимаюсь практикой, но каждый день, и как вы сейчас сказали, что человеку, он на платформе ума, но при этом он, естественно, начинает видеть, замечать очевидности, когда он опускается в сердце. Я сталкиваюсь сейчас с тем, когда практикую с людьми, которые приходят тоже ко мне, что им иногда трудно объяснить, что у них сердце закрыто. Как можно ему это подсветить, показать, чтобы он туда естественным выбором опустился и сам начал это творить, чтобы не заставлять, не... Ну, то есть...
В Древнем Китае, например, прежде чем давать образование, людям обучали двум наукам. В своего рода это также был тест к образованию, образовывать ли дальше или нет, определялось вот в этом как раз моменте. Обучали людей рисовать живописи и музыки, как ни странно, прежде всего. Потому что считалось, что если человек не видит ничего красивого и не слышит ничего красивого, образовывать его не нужно, сердце его закрыто, не будет пользы. Образование в сочетании, скажем, с порочными качествами принесет больше зла, чем невежество. Видите? Поэтому сначала человек должен соприкоснуться с красотой. Внутри себя, вне, вот с этого начинается вообще какое-то возвышение сознания. Красота должна быть. Мы заблокированы именно по той причине, а этой причине. Поэтому вот такой рецепт тоже есть.
Вот о том, что вы говорите, вот, ну, древнему Китае, там понятно, вот современному человеку, вот такую практику он может сам по себе начать? Ну, там, вот почитал книжки, послушал вот какие-то лекции, или нужен обязательно учитель все-таки?
Учитель нужен, вы правы. Так же, как, скажем, если я хочу стать врачом, книг недостаточно, нужен специалист, который подтвердит квалификацию, проверит, даст общение, уверенность. Несомненно, нужен учитель, да, вы правы.
Александр Геннадьевич, вот вы здесь.
Вижу.
Вот вы сказали, что сейчас человек, мы, собственно, с этим согласились, что человек в основном живет для себя, а счастье, оно на самом деле в том, чтобы для других, для общего целого. Как можно вот перейти этот барьер, когда вы привыкли вот жить для себя каждый день? Вот что такого должно произойти в жизни, чтобы вдруг начать жить для других? Где эта мотивация? Как я вот сегодня, например, могу это сделать?
Когда человек живет для себя, он накапливает страдания, обиды. То есть я ожидаю что-то, я же для себя живу. Я постоянно что-то ожидаю от жизни и получаю меньше, чем ожидаю. Я всегда хожу немножко расстроенный, серьезный, безрадостный. И так с годами я могу погружаться все больше и больше вот в это состояние ума. Безысходности, иногда даже депрессии бывают. Отклонения какие-то, или гнев, раздражение, как-то все плохо, мне кажется, хотя все вроде бы есть. Это вот жизнь для себя, вот она. И, собственно, вот тут есть надежда, что если человек как бы благочестив сердцем внутри, он не будет никого обвинять, а просто спросит жизнь, почему все так, заинтересуется этим, вот тогда нужно знание. Если человек встает на путь зла, знание не поможет ему. Невозможно это. Если он начинает всех обвинять, весь мир критиковать, знаете, с кем-то враждовать, драться, это не поможет ему. Именно он должен признать, что мир, собственно, соткан из каких-то вот страданий. Почему? Вопрос. Он должен спросить, почему так? Почему вот как зима и лето чередуются, так и счастье и несчастье тоже чередуются в моей жизни. Ничего с этим не могу поделать. Может быть, это закон какой-то, что я не знаю, в чем я виноват, я. И вот тогда этот человек хороший кандидат, добрый кандидат. Потому что для злых людей это знание не раскроется, это невозможно. Для завистливых злых людей невозможно. Ведическая культура, она не работает. Там, где есть зависть, она уходит.
Спасибо большое. У меня, может быть, вопрос не для такого формата блиц, ответы вопросы. Все в жизни сталкиваются с какими-то непредвиденными, может быть, там, ужасными событиями, смертью близких людей и так далее. Ну, какие-то у каждого свои какие-то катастрофы случаются. А не могли бы вы прокомментировать с точки зрения вед, как человек должен к этому, может быть, относиться, встречать это, переживать это? Потому что, ну, к сожалению, огромному все это переживут когда.
Ну, это очень хороший вопрос, да, спасибо.
Да, это практичный вопрос. Первый, можно сразу второй?
Второй? А то я забуду первый, может быть, потом. Я потом, да, еще потом дополните. Что касается жизни и смерти, вот я же начал с того, что меня это беспокоило. Я уже видел как бы такие примеры жизни и смерти. Сам был иногда на грани несколько раз. Здесь, в Петербурге, у меня случился в 1982 году выход из тела первый. То есть я это вкратце описываю в книге «Карма», тоже это не реинкарнация, вкратце описываю. Это случилось здесь, в Петербурге. То есть я пережил этот выход из тела, убедился, что после смерти существование продолжается. Мне важно было это понять. Как бы мне довелось этот опыт испытать. Но я бы не назвал, что этот опыт был позитивным. С одной стороны, я убедился, с другой стороны, ответа все равно не было, что такое жизнь, зачем эта жизнь, если все кончается смертью. Смысл все равно непонятен был, замкнутый цикл был, да? И что касается смерти, конечно же, смерти не существует. Веды говорят, что ты никогда не увидишь свою смерть, и увидит только со стороны кто-то. Ты никогда не увидишь собственную смерть. Например, мы были младенцем, этого тела нет больше, но конец не наступил, тело стало подростковым, то есть отрок, так? Это тело тоже ушло, но конца не наступило, тело превратилось в юношу, но конца не наступило, и так далее. Тело меняется, конец не наступает, жизнь продолжается, я продолжаю как личность оставаться неизменным в меняющемся теле. Это же был я в детстве, не кто-то другой, а тело-то было другое, ведь обмен веществ в клетках. Тело полностью заменяется. Через 7-11 лет тело новое, другое. Сохраняется только тип тела, и мы узнаем его. «О, Иван Иванович, ты что ли? 30 лет, я тебя не узнал». «Точно ты!» А, личность та же самая, видите? Но тело меняется. И таким же образом, логический вывод, если сознание не меняется никогда, тело меняется постоянно, значит, после смерти тела сознание остается нетронутым. Так же, как незатронутое в течение жизни оно. И вот нужно познать вот это вот себя, существо отличное от тела. И тогда вы увидите совсем другую картину. Что такое реинкарнация? Перевоплощение. Мы уже с вами реинкарнировали уже множество раз. Нас хоронили на всех кладбищах мира уже. Тут нужно спокойно к этому отнестись. Если мы глубоко это знание поразмыслим, мы сразу успокоимся, мы увидим это по-другому. Конечно, мы теряем общение, конечно, мы печалимся, это понятное дело. Но не так, чтобы дальше жить было невозможно, понимаете? Получаем удар, что дальше жить невозможно. Нет, мы должны знать такого закона. А мышка пробежала, хвостиком задела, но упала и разбилась. А как так получилось? И главное, если потом плачут. Вроде били сами, а вот разбилась, они плачут. И она, а курочка успокаивает, говорит, да ничего, я вас теперь снесу не золотое, а простое яйцо, успокойтесь. Вот скажите, что за сказка такая, что за калабр? Всю жизнь можно думать, правда, об этом? Детям нравится, взрослым тоже нравится, но непонятно. Про рыбку более понятно. Правда, потом забудем это, когда вырастем. Мы так делать не будем, как написано в сказке, в репке. Будем... А у каждого будет своя репка, без кошки, без бабки, потому что невыгодно, понимаете, делить это все. Но у нас меняется концепция жизни. Но дети очень хорошо это понимают, они радуются, когда слышат такие, о, маленькая мышка тоже, смотрите, самую важную работу сделала. Вот она потянула, и всю репку вытащили. И детям так хорошо, когда они это слышат. Это добродетель пробуждается, это сказки очень важные. Они добрые, они говорят, что добро сильнее зла. Вот они объясняют, что такое добро, что такое зло, и как добро помогает друг другу автоматически. Каждая сказка описывает, как добро побеждает зло. Нам нужно учиться этому. Как же в своей жизни одолеть вот эти свои плохие вещи, или во внешнем мире, которые тоже есть плохие вещи, как же победить? Нужно читать русские сказки. Яичко простое нужно, не золотое.
Раз-раз. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как преодолеть зависть, чтобы ведическое знание открылось? Ну и...
Отличный вопрос.
Да, как преодолеть зависть? Да. Как с ней работать и вообще?
Завистью работать ей нужно утопить просто.
Как ее утопить?
Сейчас мы скажем. Зависть это тоже любовь, но к самому себе направлена. Вот, видите, да? То есть обратный процесс. Я должен любить жизнь, любить Бога, любить людей, любить мать, любить Родину, ну, то есть любить все, да, все живое любить. Но зависть означает, что я люблю себя, к себе направляю эту энергию любви, сосредоточусь на себе. Ну. И вот лекарство от зависти как раз начать служить тому, кому мы завидуем. И так любовь начинает проявляться постепенно. Это наше богатство, скрытое в сердце, начинает выходить наружу. Постепенно. Напомните, вот как детей обучают, да? Вот ребенок не хочет ничего же отдавать, он же эгоистичный. Говорит, ну вот, да, и вот он тоже хочет, Вася тоже хочет вот эту конфетку, поделись с ним, будь добрым, ну вот так хорошо будет, ну и вот так вот ему, значит, внушают такие вещи, обучают. И Вася, наконец, и Петя, например, делает этот шаг. И что он видит? На самом деле хорошо. Мы начинаем дружить, смотрите. Вот это от зависти, видите, от себя оторвал конфетку, а тот еще и спасибо сказал, улыбнулся, ну вообще потрясающе, это лучше, чем просто две конфеты, лучше иметь одну конфету и друга. То есть это мы начинаем чувствовать в жизни, как эта вот зависть уходит и что вместо этого приходит. Счастье на самом деле, потому что зависть это такая химическая реакция в крови, когда выделяются ядовитые вещества, а то мы на стороне зависти, нам плохо физически даже. Болезни, органы начинают хандрить, если страх, зависть, раздражение постоянное, мозга. Или, да, вот страх, почки, вы знаете, да, эти вещи. То есть каждый орган, они поражаются вот этим настроением. А любовь освобождает нас от этих всех проблем. И вот служение — это принцип. Служение освобождает от зависти. Только одна проблема тут остается, это эти какая. Если вы настроены служить, то какая проблема может быть? Вас могут эксплуатировать, совершенно верно. Как веды выходят из этой ситуации? Сказать? Я честно скажу, коротко. Вы не должны служить людям, вы должны служить Богу в служении. Людям в служении Богу. Вот тогда вас не будут эксплуатировать. Ища, Вася, Едам, Сарвам. Это формула ведическая. Все принадлежит Богу. Ничего здесь человеку не принадлежит. Вот так, такая установка. Тогда все будет в порядке. То есть абсолютная истина выше всего, говорится. Если мы достигаем такого осознания абсолюта, считайте, что зависти у вас больше нет. Все открыто перед вами. Все. Пожалуйста.
Что сделать с гордыней?
Что сделать с гордыней?
С гордыней, с вожделением и гневом.
Гордость, вожделение и гнев. Что же с ними делать-то? Как с ними, дружить или нет?
Как их побороть?
Как одного человека спросили, он сказал, что он борется со сном регулярно. Спросили, ну как? Кто кого? Он говорит, ну если... иногда, говорит, я побеждаю, иногда он побеждает. Если сон меня побеждает, я засыпаю, говорит, конечно же. А если я побеждаю сон, я отдыхаю после борьбы. Так же с вожделением, гневом и жадностью. Это такие хитроумные такие вещи. В Гите есть стих, который это объясняет. Куда бы ум ни ушел, неустойчивый, непостоянный по природе, да ум же уходит, возвращай под контроль его собственного «я». Всегда медитируй на высокие вещи. Это практика должна быть. Ежедневная практика медитации возвращения ума. И мы посмотрим со стороны на свою зависть, что мы почувствуем, как вы думаете? Ну, то же самое, что мы почувствуем в виде завистливого человека, отвращение. Вот это уже, значит, вы побеждаете. Как только мы начинаем отвращение испытывать к своим порокам, это очень хороший признак. Признак очищения. Вожделение смотрим со стороны на свое вожделение, не на чужое. И что мы будем? Фу! Вот так вот. Вот это, значит, все хорошо. Значит, вот вы достигли уже чего-то большого. Так, кто еще не задавал вопрос?
Если карма влияет в прошлой жизни на сегодняшнее состояние, то могу ли я повлиять на сегодняшнее состояние в этой жизни, или это уже перенесется на следующую?
Если карма влияет на нынешнее состояние, да?
Да, карма прошлой жизни влияет на нынешнее состояние. Могу ли я вот именно на это состояние?
Очень хорошо. Вот это была задача также описать, что закон кармы не высший закон. Не высший закон, один из законов бытия. Выше закона кармы находится закон свободы выбора души, сознания. Вот это выше. И это сочетается на каждом шагу, предопределение, судьбоносность и свобода выбора моя. Одновременно сочетаются. Например, предопределено, что мы будем здесь находиться пару часов. И потом уйдем из этого места. Это предопределено. Но каждый из нас это сделает по собственному выбору, по собственному желанию. Одновременно то и другое связано. И обычно человек идет по судьбе как? В чем как бы распространенная ошибка? Каждый идет в сторону приятного и убегает от неприятности, верно же? Вот это и есть его судьба. Но как только вы принимаете регуляции, как бы некоторые ограничения в своей жизни разумные, судьба будет меняться, трансформироваться. Прямо вот с этого же дня буквально. Один человек пошел на рынок, кстати, был в Петербурге, Некрасовский рынок же тут есть. Вот, видимо, про него эта история. Жена послала его за овощами. Он пришел и увидел за прилавком смерть. Она посмотрела на человека с удивлением и улыбнулась ему. Тот несчастный так перепугался, что забыл и про деньги, и про овощи, и бросил там и сумку, и убежал домой. Говорит, жена, я тут ни секунды не остаюсь, я уезжаю к брату в Москву. И убежала на московский вокзал. Жена подумала, что же там случилось на рынке, пойду разберусь. Взяла скалку, пошла на рынок Некрасовский, точно, вот тут сумка его, вот деньги валяются. А так это ты напугала моего мужа? Смерть. Смерть не смотрела на женщину, не улыбалась ей. Она сказала, простите, я никого не хотела пугать. Я просто очень удивилась. Что он здесь делает в Петербурге? Ведь завтра его жду у брата в Москве. Видите, как судьба строится? Вот. Если мы говорим, как изменить судьбу, улучшить судьбу, то нужно изменить вкусы, возвысить вкусы. Вот это у нас есть в этом свобода, существует, есть. Можете не обойти карму, не жить всему живому. То есть благо приносить всему живому, насколько в моих силах. Полному. Например, человек работает для себя или работает для страны. Есть разница в сознании и результате, верно же? Хотя та же самая деятельность. Но если он работает для страны, он приносит больше блага, чем работает для себя, верно же? Это пример. Как полное целое, как раз вот рекомендовано медитировать на полное целое. Насколько мы сможем медитировать, от нас уже индивидуально зависит. Сколько мы сможем охватить своим расширенным сознанием. Но суть именно в том, чтобы служение полному целому было. Например, знания. Большие знания человек имеет, учитель большой. Для кого? Для себя, что ли? Понятно, чтобы обучать других. Или человек имеет высокое положение в обществе. Для кого? Для себя. Нет, для блага, для руководства, чтобы люди получили пользу от этого. Так, для организации общества. И также есть люди, которые очень богаты, много у них денег. Для кого? Для себя, что ли? Нет, для блага всех. То же самое. Но видите, где-то мы остановимся. Мы скажем, ну вот, здесь я уже не могу. Нет, этот миллион мой. Я работал, я получил, и вы хотите сказать, что это для всех? Нет, простите, с этим я не согласен. Видите, где-то мы не можем. Для этого нужно образование, чтобы мы могли преодолевать эти барьеры, не выходя из игры, не становясь нищими при этом. Для этого нужны знания, как раз подготовка.
Скажите, пожалуйста, Александр, а какова роль иллюзии?
Роль иллюзии?
Я это... подвожу вас там, к вопросу, как нам ждать новую вашу книгу.
Да. Она уже как будто в печати, вот я думаю, скоро будет на ВДНХ она представляться. Вот,
какова роль иллюзии в жизни человека?
Иллюзия – это следующая была тема. Когда я закончил эти книги писать, я спросил свою дочь, о чем мне продолжать писать. Она говорит, напиши об иллюзии книгу. Я стал писать об иллюзии книгу. Ушло 2 года, книга не шла никак. Я просто забросил ее. Написал много там всяких вещей, но я просто забросил ее и забыл про нее. А затем, где-то год назад примерно, я был в Индии, месте паломничества. И там у меня что-то открылось неожиданно просто. Я просто сел, наверное, за 2-3 дня написал то, что вот организовал эту книгу, все написанное, связал это все. То есть как бы это произошло случайно, я бы сказал. Потому что я уже эту книгу решил не издавать, вообще думаю, запутаются. И я запутался, и все запутаются, будут читать про эту иллюзию, все в иллюзии, поэтому ну как. Вот. И тут вот как что-то, какое-то чудо произошло, и эта книга вдруг связалась. За несколько дней, они причем очень меня торопили, Эксмо, с этой книгой, просто сильно торопили, надавили даже на меня, что вот нужно издавать, уже пора. Вот. И потом жена сказала, может проиллюстрировать, осталось всего несколько дней до издания. Она несколько ночей сидела, иллюстрации сделала, все они как бы подошли. Наконец-то книга сейчас будет издаваться. Но иллюзия, ей подвержен абсолютно каждый человек. Все живые существа полностью. И есть только 2 реальности в этом мире, но я об этом сегодня говорить не буду.
Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что ответ, ну, не на все, конечно, но на многие вопросы, которые, может быть, еще и не сформулированы присутствующих здесь, но они где-то там на подходе, просто нет времени их формулировать, поэтому они, может быть, не задаются сейчас. Ответы на часть этих вопросов, по крайней мере, найдут читатели вашей вот этой книги «Эволюция сознания»?
Я старался, чтобы это как-то помогло разобраться, да, в жизни.
И еще, как я понимаю, перед тем, как мы подойдем к автографсессии, я бы хотела попросить вас пожелать, можно развернуто, всем присутствующим, что бы вы хотели пожелать, как напутствовать, если позволительно, потребление этого глагола.
Пожелать. Ну что ж, хорошо. В ведах есть интересный момент. Существует правило. Ну, то есть жизнь цивилизованного человека начинается с правил, предписаний, а заканчивается спонтанной любовью. Там уже нет правил предписаний, свобода. Да? Любовь дает свободу полную. Освобождает человека. И дается много правил предписаний, что касается образа жизни, даже пищи, сна, работы, моральных, нравственных ценностей. То есть много есть хороших правил очень, да? Можно прочитать в ведах. Но всегда дается еще одно правило ко всем, без которого правила не работают никакие другие правила. Кто знает, какое это правило? Делать это. Что происходит? Когда мы с вами читатели, мы читаем, говорим, я знаю, но не делаю. Вот на этом все заканчивается. Очень скоро книга становится просто привычной, стоит на полке, мы забываем про нее. Трава, по которой не ходят дороги, зарастают. Вот именно необходима вот эта гьяна, называется гьяна, информация. Информация должна быть применима, вигьяна, в действии. И вот когда мы уже действуем, считается, человек знает. То есть как бы своего рода эти книги, ну, тоже такой фактор, толкающий к действию. Чтобы мы также могли что-то сделать в этом направлении, конечно же, получим... Я надеюсь, очень хороший результат.